слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, гэта канал «Свобода Прэміум», тут Ганна Соус у Празі, і на відеосувязі са Смолявічаў настаўніца, пісьменніца, літаратуразнаўца Ганна Селярыніц. Добрый вечер, Ганна.
Добрый вечер, спадарник Ганна.
В неделю в вашем городе, в Смолявичах, силовики затримали гимназистов, яких приняли за удельников дворовых маршов. Подлетки некоторый час провели у посторонку милиции или стены с узнятыми руками, как великая колькость людей уже за апошние месяцы. И я в неделю разговаривала с одним знакомым, и он так признался, что вот после этой новины просто заплакал. Подавалось, далее нема куда, я выглядаю, но что есть куда, и совсем так, и совсем дренно. Я так разумею, что вы колись-то у гэтых гімназістаў выкладалі. Што вам вядома пра рэакцыю дзяцей цяпер, пра рэакцыю настаўнікаў, бацькоў, як гэта абмяркоўваюць у Смолявічах?
Ну, па-першае, я хацела ўдакладніць, я не пісала пра рукі ў гару, і гэта ўжо так неяк раскруцілася, нехта ўжо, напэўна, ад сябе дадаў, бо ім проста камандавалі стаць лицо.
Для сцяны.
Да. Их не тримали вот у этой позе знакомитой, как дорослых у менских раусах.
Видите, я перебью, как теперь жартуют, как нам пошанцевало только 10 суток. Ну так ну, пошанцевало, что лестяны, але руки не угору, так?
Так, так. Ну, але, как уже не было никаких претензий до того, что мы, значит, это хлусим, то будем триматься деталей. Ну, сегодня обещался вчера прийти, был инспектор по справах неполногодовых, але не пришел, и это ясно, про что он повинен был разговаривать с детьми, про то, что они не могут по улице ходить, и про что. Вот, але, конечно, это кейс, это вот выпадок, и все, что навокал, это для меня достаточно, по-перше, болюче, а по-другое, и оно высвечивает все проблемы не внутренних органов, с ними все давно зрозумело, и тут не мачал комментовать, а проблемы громадства, проблемы, которые теперь лезут из всех боков. Безумовно, сегодня детей мощно подтримливали, у нас добрый коллектив в гимназии, у нас хорошие наставники. И я так не боялась особливо за то, что детям нечто сделает благое. Але нават у гэтым прекрасным коллективе знайшоўся человек, який сегодня детям расповедал про то, а что ж вы не разбрелися? Что ж вы шли гуртом? Треба было разбрестися, разумеете? И это не от того, что он некий там хотел детям благо зрабіць. Он хотел их научить на будучыню, каб у их все было добро. И это выглядает как разбредайтеся. Я еще и подумала, может, им еще расползтися на животах, как не трапить вот у таких выпадок. Ну, то бок, вот это сама виновата, так? Вот это, а вы не высовывайтеся. Вот это некое дивное отчувание, что коли вас затримали, значит, было за что, хотя видовочно, что не было за что. То бок, вот это дробязи, якія нібыта не ёсць цэнтрам цяперашніх пратэстаў, так, але яны павінны быць месцам прыкладання нашых сілаў. Вось гэтыя дробязі ў свядомасці, дробязі ў рэакцыях, дробязі ў нейкіх от такіх. Ну, ў сулезе, канешне. Ну і дзеці, я вучыла іх 6 год, это мае любімыя дзеці, это сардэчны мой клас, я перажываю за іх, як за сваіх, насамрэч. І я думаю, вот как их наставница, что у них есть добрая база внутри, как эту историю отрефлексовать, как сделать добрые высновы, и как потом, когда они вырастут, и когда у них будут свои дети, николи не робить так, как теперь робят недосвеченные, дорослые старого узора.
А про что свечить этот инцидент таким больше широким пляне? Ну, вот это попереджение всем, что межа у нема, это демонстрация абсурду, вот, ну, как слепого выконания.
Видите, я не думаю, что сбоку супрацовника у милиции это была некая, некий месседж, альбо некая демонстрация, альбо яны нечто мели на увазе. Просто у нас у Смолявичах тыдзень тому прайшоў даволі вялікі марш, і шматлюдны, і даўгі па працягу. І я ў ім удзельнічала, я хачу сказаць, што вельмі спакойнае і вельмі такое ветлівае было стаўленне супрацоўнікаў міліцыі. Яны суправаджалі марш, яны сачылі за парадкам, але ніякіх правакацый, ніякіх праблем, на то бок усё было дастаткова прыстойна. Я думаю, што ім проста далі па шапцы за такія справы. Ну і трэба было ўжо неяк рэабілітавацца, таму яны, як бы сказаць, спрабавалі лютаваць. Ну і затрымалі 11 клас. Ну это маё бачанне, я не ведаю іх унутранай кухні. Я ўдзячная вельмі супрацоўніцы РАУС, якая адэкватна адрэагавала і не стала афармляць этих дзяцей ці там яшчэ нешта. Вось. Ну, это ўсё таксама сведчанне таго крызісу, якім знаходзіцца наша грамадства і ўлада. І адначасова сведчанне таго, што цяпер кожнаму чалавеку трэба на сваім месцы рабіць выбар. Ты працуеш у РАУСе, але на цябе не накладае гэта абавязкаў рабіць так, як робяць ва ўсіх РАУСах. Ты чалавек, зрабі па-чалавечы. І я вельмі-вельмі радая, што жыву ў горадзе, у якім і супрацоўнікі РАУСа таксама могуць рабіць па-чалавечы. Гэта больш дорага, і гэта для мяне больш важна пра гэта думаць, чым пра тое, што некія людзі з адсутнасцю мазгоў і інтэлекту затрымалі дзяцей, якія ішлі за выпускны вальс. Я імкнуся канцэнтравацца на тых добрых момантах, якія я безумоўна бачу.
То той момант, калі мы з вами гаворым, гэта панядзелак вечар, шмат людзей шукае сваіх пажылых родных у менскіх РАУСах. Некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманы ў Менску падчас маршу мудрасці, мы фактычна не далі прайсці. Ну і мы бачым гэтае паведамленне, практычна кожны тыдзень затрымліваюць старых. Раней это адзін, два выпадкі, цяпер дзясяткі, вот іх судзяць за сцягі на балконі. Кидают за краты пожилых людей, вот мы все бачили, балёнчиками у старых прыскали, их штурхают. А як вы лічыце, это вот все загад, як вы сказали, быть больш лютыми, як было у выпадку Смолявішаў. Вот гэта загад, гэта не іх уласная ініцыятыва, ці просто это конкретны загад рэпрэсаваць нязгодных старых, каб спыніць гэта все?
Я безумоўна упэўненая ўнутры сабе, што гэта, канешне, загад. А калі ідзе прамы загад, у гэтых людзей перамыкае, то бок яны, там нешта яшчэ людскае ў іх маецца да таго моманту, як яны не атрымаюць загад. А ў гэты момант, калі загад прямы, канкрэтны, я думаю, што ён ужо другі тыдзень ёсць, бо другі тыдзень затрымліваюць удзельнікаў маршаў, пенсіянераў, то ўсё, вось гэта людскае канчаецца, і я вось цяпер, калі мы ўсе чакаем, што будзе з бабулямі, з дзядулямі, што будзе з гэтымі людзьмі, якія цяпер у РАУСах, іх больш за 80 чалавек, і я вось проста ўнутрана сяджу і напружана дасылаю, ну, некуды, ну, неба думку, няхай цяпер у кожнага чалавека ў РАУСе, які там зараз з гэтымі людзьмі. Нехай іх спрацоўвае чалавечае, нехай кожны з іх зробіць маленькі, але такі важны выбар, застацца чалавекам побач з гэтымі цудоўнымі, чароўнымі, мужнымі і мудрымі людзьмі, якіх яны цяпер павінны афармляць як правапарушэнцаў. Нехай цяпер кожны робіць гэты маленечкі выбар перад злачынным загадам. Нехай усё будзе добра ў гэтых старых людзей.
Ну, і яны павінны ўсведамляць, што гэтым старым людзям губляць няма чаго, яны не баяцца. Баяцца іх дзеці, баяцца іх нукі, іх няма чым шантажаваць, пенсію іх не заберуць, хаця я не выключаю, што гэта можа быць нейкі іншы крок, калі пенсія пойдзе на штрафы. Так, але працы іх не пазбавяць, стан здароўя, магчыма, не дазволіць іх кінуць за краты, але проста вот так падтрымаць і заразіць ковідам у гэтых міліцэйскіх пастаронках. Як памяркуюць, ці ёсць яшчэ табу ва ўладаў такія, вот у сілавікоў, ці ёсць для іх катэгорыя людзей, каго нельга караць? Інвалідів ми бачимо, що карають так само людей з обмежованими можливостями. Старих беруть, так само карають. На кого
це? Коли вони отримують приказ, загад, у їх немає ніякої межі. І на угол, як можна виставляти ось такі межі, да? Этих беру, этих не беру. Мужчин беру, значит, женщин не беру. А коли ты их вот схопили мужчину у неделю, от коляски, он с воском был, с малым, с детенком. И этот возок застался на соседку. Я не думаю, что калерные отремливают прямо догад. У них есть некие межи альбо барьеры, и они переутвораются у... роботов. И, на жаль, это ж не только силовики, разумеется, это ж проблема не только силовиков. Мы же теперь уже видим, что директор школы, там, завуч, вахтер, супрацовник ЖКХ, якого послали ленточки сдымать, он может быть, ну, такие, человек человеком, ну, со своими некими этими, а как только он отрымливает злочинный заказ, его отключаются мозги. Вот это самая жудасная проблема, самая дикая проблема просто. И эта проблема, она же в выховании, она у семьи. Эта проблема, она так само, вот в этих речах не будешь послушным, Дед Мороз на Новый год конфет не принесет. Разумеете, что ну, треба усведомлять, это все отсюль проблема. И просто от сегодняшнего дня начинать переглядать свои взаимоотношения и с детьми, и со своими старыми, и становиться не больше в этом сенсе продвинутыми и прогрессивными. Потому что вот это наше умение великой колькости людей отключить мозг у час отрымания заваду, это то, на чем все еще тримается теперешняя влада.
От ті люди, які, ну, не глядячи на всі погрози і репресії, виходять на дворовий марш, у їх от цієї послухмяності вже немає, що треба бути послухмяним. А ми з вами за останні місяці некілька разів гутерили, обмірковували специфіку певного етапу протесту, якої стадії, трансформації його. Ну, от різної стадії, справді, там білоруська мирна революція пройшла в різні формати, але весь час трансформується. А як би ось цей етап їх охарактеризували? От п'ятий місяць протесту вже пройшов. Найбільш тяжкий етап, як виглядає тепер?
Так, він звонку виглядає як тяжкий, але ведаєте, що я відчуваю тепер значно більш упевненості у людях. Мені тепер менш страшно, що прикладом нещо здується чи стихне. Я отчуваю, что белорусы уперлись. А вот эта белорусская упертость, она фантастичная на самом деле. И это вядомы такие, вядомая з'ява, и белорусы умеют так робить, упираться и стоять, вот как вол, как зубр, не ведаю, упертися быком, рогом. И я разумею, что белорусы уперлись. Я разумею, что теперь великая-великая роля, отведенная вот этим дворовым, домовым, районным суполком, чатом. Там теперь отбываются фантастичные речи, там будуется такая система. Я крышечку, я ее разумею, але не хочу расповедать. Это абсолютно непереможная и абсолютно тривалая, абсолютно эффективная система самоорганизации и самокирования. Теперь выдвигаются такие региональные лидеры, соправдные, мощные, которые вот это все своими руками робят. И мне вельми спадавалася интервью было на нашей Ниве с одним анонимным, одним из таких лидеров районных, которые спокойно, абсолютно без эмоций, с таким грунтовно рассказал про то, что у них теперь подход такие. Головное не колькость удельников, а отсутность затриманных. Теперь головное не картинка, фоточка, а головное, по-перше, гуртование, махчимость спілкуватися з людьми, можливість організуватися самим, можливість дати ось вихід нікій енергії, яка обов'язково у нас вже звичка випадкова, повинна вийти у неділю. І я абсолютно впевнена, що навіть коли ми на ближайші тижні не вернемо собі вулицю, а я думаю, що спроби такі повинні бути, хотілося б. Але навіть коли ми не вернемо, це не важно, і це насамперед ще більш небезпечно для режиму, тому що коли виходить велика кількість людей на вулиці, по-перше, ти їх бачиш, ти можеш їх оцінити, і ти можеш з ними змагатися. А коли ти їх не бачиш, ну то у тебе проблеми, дружок. А я не знаю, це не усвідомляється. Це ж люди, які привикли жити по картинці. Да? От ви прийдіть до будь-якого завуча по виховавчій праці у школу, у якого буде лежати така папища товста, і в ній буде фото з димкою, отчетом, різної прихожості. Ви повертаєте, і ви подумаєте, як живе ця школа, да тут діти просто фейерверками. Значиться, кожний тиждень це ходять, а насамперед нічого не робиться, а просто бачення. Так ось, звісно, вони можуть отримати цю картинку чисто зачищена в міста, а є, коли все це сиде під землю, коли все це стане небачним, ось тут будуть у них справжні проблеми. Я думаю, у них нема таких аналітичних здольностей, щоб вони це розуміли. Але це так і буде, і тому я думаю, що тепер фаза протесту вона стане ще більш ефективною.
Ганна, давайте поговоримо про те, як змінилася тактика влади, як трансформувалася влада. Ну, ми ведемо, що навчилися не давати собратися одну кальону, так? Навчилися розбивати на шмат кальонів і, ну, більш-менш вивчили вулиці по дворах, де бігати, але так само не завжди отримується. Яка трансформація, окрім того, що тактично деякі речі вони, так, назираючи за протестом, навчилися робити для того, щоб подавити його? Що змінилося у владі?
Ведаєте, що я тепер, поки не працюю у державній системі, і не можу назирати на свої очі те, що відбувається внутрі вертикалі, то я скажу по правді, я не ведаю. І не надто імкнуся над гэтым рефлексаваць, тому што это все вельмі травматычна, а мне трэба весці урокі, і это мне цяжка. Адно я магу, я не ведаю, што ў іх там зараз адбываецца, адно я скажу, што ў іх не адбываецца. Яны так і не зразумелі, што такое дыялог. Яны так і не зразумелі, што такое ўзаемаадносіны з уласным народам. І мені подається, що вже коли б у них була хоча б іскра, хоча б кришечку, було ніяких аналітичних здольностей, вони б вже давно пішли б гуторити з людьми, і гуторити не так, як вони гуторять, приїжджають і починають навішувати свою думку, своє міркування. Ні, я б поїхала, у мене б не було ніяк от на їх місце, так? Ні, крий Боже, мені опинутися на їх місце. Я б не їхала до їх з роликами про план Далеса, з нікими промовами, з нікими розповідами про те, що я люблю і все життя буду любити, до самого кінця буду любити нашого лідера. Це твоє власне міркування, це твої нікі речі. З ними не йдуть на діалог. На діалог йдуть з питаннями. Що здарилося? Що робити? Що б ви хотіли почути? А от тут, а от ідіть і питайтеся, коли ви хочете не курихувати кризис. Цьому вони не навчилися і не навчаться, і напевно мети такої нема. Але насамреч, коли так по-чоловічі до їх ставиться, взяти, поставити себе за мету, поставитися по-чоловічі до представників влади, то їх просто шкода, тому що вони у свою гэтую бездань падають абсолютно бездопоможними. Все, что засталося, это дубинки и вот это люди, да, мы бачили с вами кадры из автобуса, где едут эти 18-годовые хлопцы абсолютно без царя в голове, Ну, это ж і бачно по їх, да, як от я як наставниця, я поглядела на тих вітебських новобранців, які туди їдуть. Слухайте, ну, опиратися на от таких людей, це, ну, небезпечно, як мінімум. Я не здадуть, я не збігуть, я не усю. Ну, тому що це такі люди, це ясно, що... Ось, і тому я просто так от метафорично бачу, як кожен день вони просто гниють. І з великою хуткістю і розлагаються. І, ну, я не ведаю, чим їм допомогти.
Анна, а що ви лічите найголовним виніком 2020 року, вельми складаного року, оптимістичним виніком?
Вельми шмат оптимістичних виніків, не глядячи на те, що, звісно, тяжар ми несемо страшний, і я ведаю, що усіх нас, хто включений у цей процес, усіх нас, хто його переживає, нас ще догонять і хвороби, і реакції на це, і це страшенний стрес, ми у ньому без кінця знаходимося. Але є виніки такі, які насамреч варто оплачувати. Це, безумовно, солідарність. Я б на першому місці назвала солідарність, відчування того, що ти живеш зі своїм народом, відчування того, що побач з тобою, попліч з тобою люди, які тебе не кинуть, не підведуть, не здрадять. Причому це люди просто, ось ти йдеш по вулиці, раніше я ходила по вулицях, ось год тому, два тому, і завжди відчувала, що, ну, я не своя, тому що у мене зовсім інше там помкнення, ще нечто. А тепер я хожу, і я розумію, що я кожного з них можу любити, тому що він герой, кожен, просто цей чоловік. І ось ця солідарність, це відчування себе внутрі свого народу, це відчування себе внутрі такої вельми спаяної супольності, це у нас такого ніколи не було. І я навіть думаю, що інші народи переживали такі самі речі не тепер і не позавчора, а значно раніше. І мало хто пам'ятає, а ми ось переживаємо тепер. Ну, а для себе, отак, як чоловік, який займається популяризаторською працею, чоловік, який займається викладанням літератури, для мене, звісно, невероятний вынік 2000 года – это вот эта абсолютно шаленая прага до своего. Я вспоминаю, как два года тому 5 человек, 7 человек на импрезах у музея, у теплом музее, с презентацией, с музыкой, с гостями, что только не робилось, как завабить слухача, и там импреза на 30 человек, это уже лечилось, о, пришло 30 человек. А тепер у дворах стоїть 50-70, холод, мороз, в шапках, у цих рукавицях. Стоять дорослі, стоять діти, собаки навіть сидять, як такі от цуцики. І слухають, розумієте, ти годину кажеш, я не стоять і слухають, півтори стоять і слухають, ти три казав, я не б слухали. Скільки тепер людей у Zoom приходять на лекції, скільки приходять на мероприємства, які ладяться різні громадські об'єднання освітницькі. Ось ця прага людей до свого – це таке дорогое і це така коштовність, що нельга нам спинятися, і ми мусимо, звісно, тепер во всі лопатки, во всю мощ працювати, для того, каб гэтым людзям было што браць, гэтым людзям было што было чым спатоліць. Вось гэтую прагу, і гэта яшчэ адна наша вялікая цяперашняя беларуская часць.
Дзякуй вялікія. Гэта была Ганна Севярынец, настаўніца, пісьменніца, літаратуразнаўца, якая кажа, што ёй цяпер зусім не страшна, што пратэст здуваецца, а ва ўлады засталіся толькі дубінкі, яна разлагаецца. Дзякую вам вялікі і за вашу ацэнку, і за ваш аптымізм.
Дзякую, спадарні, Ганна.
Всяго найлепшага, да пабачэння.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празе, а на сувязі со мною з Каліфорніі сёння Светлана Хілько. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Спасибо, что пригласили.
Светлана, хочу вас одразу представить. Максима, нашим глядачам вы еще не ведомы про нам все такое по стасе. Светлана долучилась до команды Павла Латушки, до народного антикризисного керовництва и отказывает у им за реформу Министерства внутренних справ. Это правда, так?
Так, это так.
Светлана, глядите, давайте вы коротенько расскажете в уголе спочатку про программу. Я запытаюсь про, чому вы долучились в уголе до народного антикризисного керівництва. Коли я правильно кажу, ви знаходитеся зараз у США, у Каліфорнії, де ви живете і працюєте. Як так сталося, що ви долучилися до команди Павла Павловича Латушки?
Да, это верно. Я живу сейчас в США, в Калифорнии, работаю в IT-сфере, занимаюсь тестированием программного обеспечения для софтвера автономных автомобилей. По поводу, почему я присоединилась к Народному антикризисному управлению. Вообще, когда политические события только начали развиваться в июне месяце в Беларуси, здесь, в Сан-Франциско и окрестностях Сан-Франциско, наше белорусское сообщество было одним из первых, кто стало поддерживать, активно поддерживать события, происходящие на родине. Мы объединились, мы стали делать встречи, мы познакомились с замечательными людьми. То есть все, что мы говорим, мы не знали друг друга до этого лета. Это актуально не только для белорусов внутри страны, но и для всей диаспоры. Мы не знали, насколько нас много, насколько мы все крутые, классные, и насколько много мы можем сделать, когда собираемся вместе. И вот еще тогда у нас появилась идея заняться поддержкой силовиков, поддержкой милиционеров. Почему именно я стала это делать? Потому что я 10 лет отслужила в органах внутренних дел и Следственном комитете. Я училась в Академии МВД, окончила ее, работала в дознании в Первомайском РУВД в городе Минске, потом дознание было передано в Следственный комитет, и так я стала следователем Следственного комитета и уволилась в звании капитана. То есть, в принципе, я знаю, как эта структура, как система работает. У меня есть коллеги, с которыми можно общаться и вместе делать что-то новое и интересное, потому что запрос очень большой. Запрос в обществе, запрос в самой системе ОВД. Все хотят каких-то изменений, всем надоело работать вот в этих непонятных условиях, когда мы действуем не по закону, а кто-то один решает, что правильно, что неправильно. И, в общем, это создает такие, ну, настроения. Сегодня от меня требуется одно, завтра другое, послезавтра третье. Все устали от этой ситуации, все хотят каких-то перемен. Так вот, в июне, конечно, когда мы все это начинали, никто не мог предположить, чем это все закончится, да? То есть вначале первый шаг, который я сделала, был собрать вокруг себя белорусов, которые сейчас проживают в Соединенных Штатах либо в других странах за границей и работают в силовых ведомствах. То есть у меня появилась такая идея, что вот я соберу этих людей, например, белорус, который эмигрировал из Беларуси и сейчас работает в полиции США или там в полиции Канады или в армии США служил, да, мы соберемся вместе, запишем интервью или сделаем какое-то видео для наших коллег в Беларуси и расскажем о том, как полиция работает в других странах. Это было еще до выборов, это было еще до всей какой-то, ну, вот этой вакханалии, которая творится сегодня, до всего этого совершенного беззакония. Вот. Таким образом, мы собрались вместе, и так как мы начали это делать еще в июне, все больше и больше, больше людей присоединялось к нам, все хотят как-то повлиять на ситуацию, все хотят что-то изменить. Потом подтянулись люди внутри Беларуси, и, собственно, мы стали, ну, наверное, первое, мы начали работать в начале ноября именно уже над программой реформы. То есть мы каким-то образом пытались найти применение нашим навыкам, и мы поняли, что эффективность нашей команды заключается именно в том, что она такая, мы представляем вот diversity, как это называется за рубежом, то есть она очень разнообразная, у нас есть люди с разными бэкграундами, которые объединены как раз-таки вот этой общей целью сделать что-то хорошее для страны. И это очень эффективно работает, то есть мы вышли на международных экспертов, мы познакомились с людьми из США, которые помогали реформировать систему полиции и милиции в Грузии и в Украине. То есть мы знаем, в принципе, как это все организовано, как это работает, и эти люди готовы оказывать нам поддержку. То есть мы, собственно, начали с создания продукта именно. Мы собрались вместе, как это делают стартапы в Кремниевой долине. Угу. Мы начали активно взаимодействовать. У нас что-то получилось, мы представили этот продукт, и таким образом НАО взяло нас как бы под свою опеку, и мы сейчас работаем вместе с ними.
А скажите, пожалуйста, это, я так понимаю, реформа, она еще в стадии распроцессов, это не нечто уже сконченное, завершенное?
Да, она в стадии разработки. И понимаете, вот мы как-то привыкли к этим планам пятилетки, мне кажется. Вот мы привыкли к каким-то железобетонным планам. Да? Вот у нас есть план, и мы от него не отступаем. У нас есть железная рука, и мы идем там год, три, пять к какому-то конечному результату. Наш подход немножко другой. Может быть, он слегка непривычный для Беларуси, но он доказывает свою эффективность. Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий. Мы разрабатываем несколько планов реформ параллельно. То есть в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в зависимости от того, какой будет общественный запрос и политическая воля, тот или иной вариант реформы будет пригоден. Потому что вы должны понимать, что можно написать очень много красивых документов, можно создать там идеальную полицию будущего, но первое, что должно быть, это общественный запрос на изменения. Он у нас есть в обществе, он у нас есть внутри системы, это однозначно. И второе, нам нужна политическая воля. Политическая воля лидера на реализацию этой реформы. На сегодняшний день, понятное дело, внутри Беларуси, среди руководства страны этой политической воли нет. Какова будет эта политическая воля в новой Беларуси, мы верим и надеемся, что она будет на изменения, она будет на улучшение обстановки. Но опять же, пока что мы работаем просто потому, что мы верим в эту идею, мы знаем, что мы можем принести что-то интересное, и мы готовы сотрудничать со всеми. У нас есть очень много коллег из Беларуси, которые присоединяются из высшего руководства, и на серьезных постах люди, которые работают, у них свое видение. Мы дополняем друг друга, мы готовы идти на какие-то вот совместные компромиссы. И мне нравится, что в нашей команде собрались именно люди, которые не диктуют свою вот одну единственное правильное решение, а люди, которые руководствуются научными подходами. Потому что даже...
Принципово нового пропонуется в этой реформе. Но милиция в Беларуси працуе, в принципе, по неких законах, которые, как многие кажут, они не такие кепские. Проблема у правоприменения.
Угу. Смотрите, почему мы оказались в такой ситуации, в какой мы оказались сегодня? Тому есть две основных причины. Первая причина – это стиль менеджмента, который мы наблюдаем в Беларуси. Вообще есть всего два способа управления полицией или милицией в мире. Первый способ – это вертикальный и военизированный. Второй способ – это горизонтальный или гражданско-правовой, ориентированный на общество. Первый характеризуется тем, что все приказы поступают сверху вниз, ценится лояльность прежде всего, приказ имеет превосходство или приказ должен исполняться, даже если он не соответствует закону. Это такая очень милитаризированная система. Мнение людей в этой системе не учитывается. Сотрудники изолированы, они общаются в основном только внутри системы. Они считают, что именно они эксперты в области правоохранительной деятельности, только они принимают решения, мнение граждан их совершенно не волнует. Такой подход, он себя изжил во всем мире, он остается только пережитком каких-то авторитарных или диктаторских режимов. Второй подход горизонтальный. Это подход, когда инициатива идет. Это мы не говорим сейчас об организационной структуре, мы говорим о подходах менеджмента. Тут нужно не путать эти два термина. Так вот, второй подход горизонтальный, он характеризуется тем, что инициатива идет все-таки снизу. Ну, допустим, есть Октябрьское РУВД Гомельской области. В этом РУВД есть начальник РУВД, который встречается с гражданами, они обсуждают вместе какие-то проблемы, которые есть на территории именно их поселка, да, там 8 тысяч, например, населения. Вот периодически они каким-то образом организовывают собрания, и люди сами говорят, что вот нас волнуют такие проблемы. И тогда люди вовлечены, они сотрудничают с полицией, они хотят решать эти проблемы вместе. На основании этого запроса формируется запрос выше. То есть, допустим, этот начальник Октябрьского РУВД просит от области, ну, я не знаю, какая будет организационная структура именно организационное государство, но если мы берем на сегодняшний день, какая она есть, то он обращается выше и говорит, вот мне нужны такие-такие ресурсы, чтобы исполнить вот эту волю людей. И вот так это работает. И здесь, если в первой модели у нас полицейский или милиционер выступает в роли воина, то есть он такая воинственная фигура, которая диктует тебе условия, что делать, и его твое мнение не интересует. Во втором случае у нас идет функция защиты. То есть это функция защиты граждан, это функция того, что я оберегаю тебя. И вот, например, если взять инспектор по делам несовершеннолетних, который сейчас у нас ловит бандитов, вернее, не ловит бандитов, он общается с несовершеннолетними преступниками, да, и говорит, вот вы там такие плохие, мы вас накажем, мы вас исправим. Вот это единственный способ, который на сегодняшний день действует. Как это может быть по-другому? Например, у нас появляется роль инспектора, который отвечает за школы в том же самом небольшом поселке. И этот инспектор, у него в голове должны быть идеи того, как он может защитить учеников этой школы, как он может сделать так, чтобы ни один ученик не стал жертвой насилия, чтобы ни один ученик этой школы не стал употреблять наркотики, чтобы ни один ученик этой школы не покончил жизнь самоубийством, чтобы ни один ученик этой школы не связался с какой-то преступной организацией, чтобы все они успешно закончили школу, поступили дальше в какие-то учебные заведения, куда они хотят. Вот это вот именно ментальность, вот эта вот настроенность на помощь людям, а не на контроль, вот что должно измениться. Это первый момент. И второй момент — это организационная структура. Организационная структура, к сожалению, сегодня в МВД выстроена таким образом, что у нас полностью такое очень коррупционно-рисковое вертикальное управление. У нас вся власть в стране, все силовые органы подчинены одному человеку. К сожалению, в этом существует большой риск. Какой бы ни был порядочный человек, какой бы он ни казался хороший на первый взгляд, придя к власти и пробыв у власти какое-то время, мы не знаем, как этот человек изменится. Никто не может гарантировать даже про самого себя. То есть нам нужно выстроить такую систему, которая работает независимо от того, даже если мы совершили ошибку и не тот человек пришел к власти. Например, это делается гражданскими прослойками, которые могут участвовать и иметь какое-то мнение по поводу того, кто может назначаться на должности, кто не может. Это могут быть какие-то сдержки и противовесы в виде ограничения сроков пребывания в должности. Ну, например, министр внутренних дел назначается на должность, согласие какой-то общественной, по представлению президента или парламента, согласие общественной палаты из числа 15 инициативных граждан Республики Беларусь, и назначается на должность он на 2 года, плюс его срок пребывания в должности может быть продлен еще на 2 года, если за первые 2 он доказал свою эффективность, и остались какие-то неоконченные проекты, которые он будет продолжать. Ну, то есть, Светлана, тут
это все, вы это пригоже говорите, это все теоретично выглядит на папер вельми классно. Але вот глядите, мы находимся в США, это фактично узор демократии краина, больше 200-годовая конституция. Тем не меньше, на американских улицах совсем недавно мы были свидетелями того, как полиция вживала абсолютно необгрунтованную силу по поводу многих надзирательников у самой Америки. Про это журналисты говорили, и политики. И, сдается, законы, буська, цацкая, кажут, а отримывается в вынику так. Чему так отрималось? И какая может быть, не ведаю, мера записана в законах? Ци что может гарантовать того, что полиция не будет вживать силу, коли она не потребна в этот момент?
Вы совершенно правы, это абсолютно правильный вопрос. Во-первых, я хочу вам сказать, что проживя в США некоторое время и общаясь здесь с коллегами, я однозначно могу сказать, что полиция США – это не пример для подражания. Мы можем говорить, что это пример развитой демократии, да, так есть. Да, мы можем брать какие-то наработки, и их довольно много, очень интересных в США, которые мы можем применить. Но на самом деле не все так идеально, и здесь тоже встает общественный запрос, как он, кстати, встает во всем мире сегодня в отношении брутальности полиции и то, насколько полиция эффективна там, где она есть. То есть, например, общество спрашивает, а вот скажите, то, что полицейский вооруженный человек приезжает на выезд 911, на выезд, когда у человека, допустим, обострение психического заболевания, человек с оружием, полицейский, это лучший вариант решения проблемы? Или лучший вариант решения проблемы – это приезд на такой выезд психолога, психотерапевта, специально обученного, который может предложить какие-то медицинские препараты или еще что-то? То есть на самом деле везде ли нам нужна полиция? И они проводят очень много экспериментов на отдельно взятых территориях, например, в криминальных районах. Да? В Америке существует такое понятие криминального района. Так вот, например, в одном из округов был проведен такой эксперимент, когда увеличились нападения с применением огнестрельного оружия, они просто стали обыскивать всех подряд. Да? То есть вот они в этом районе конкретном, любой человек идет по улице, полицейский его может остановить, обыскать на предмет наличия у него там огнестрельного оружия или каких-то намерений его применить. Значит, это привело к тому, что количество преступлений, связанных с стрельбой, оно уменьшилось. Но на самом деле доверие к полиции при этом тоже уменьшилось. То есть люди, которые не делают ничего плохого, которые не нарушают закон, они не хотят, чтобы их останавливали на улице, обыскивали, искали какие-то пистолеты. И для них вот эти вот... ценность собственной свободы в этом плане гораздо выше, чем то, что вот уменьшилось количество преступлений. Они тогда поступили по-другому, они сделали другую вещь. Они просто увеличили присутствие полиции в конкретном регионе. То есть больше патрульных, просто присутствие. Эти патрульные не делают никаких активных действий, просто люди видят, что они есть в этой конкретной местности. И это дало гораздо лучшие результаты. То есть люди не чувствуют тогда, что над ними есть какие-то надсмотрщики, их постоянно обыскивают, и количество преступлений. То есть здесь тоже нужно как бы понимать, что ничто не идеально, и все ищут пути, как полиция должна эффективно взаимодействовать с обществом.
Что, а кстати, у вас есть некий идеальный узор для вас в некой краине? Может, вы улучшали практики просто...
Да, я сейчас просто секундочку закончу про массовые протесты в США, да, и скажу, отвечу на ваш второй вопрос. Что касается массовых протестов в США, давайте быть честными, та картинка, которая показана по русскоязычному телевидению, она не соответствует действительности. Например, в Сан-Франциско на эти протесты ходили большинство моих белых коллег, и то есть на самом деле, если общество поднимает запрос о том, что мы не хотим, чтобы нас унижали, мы считаем, что полиция действует неправильно. На этот запрос нужно реагировать. Мирные протесты в США не разгоняются. Есть какие-то исключения, когда полицейские нарушают инструкции, когда полицейские действуют не по закону, когда они действуют там каким-то образом эмоционально или еще что-то происходит. Но основная разница заключается в том, что в США задерживают как протестующих, которые переходят рамки и границы и начинают действовать агрессивно, точно так же и очень много офицеров полиции и полицейских разного уровня в США было смещено со службы, арестовано, в отношении них проводится расследование. То есть, по крайней мере, этот баланс сохраняется. Да, нарушения могут быть везде, в любой стране, но нужен баланс. Ведь почему сегодня... белорусское общество протестует. У нас, ну, вы прекрасно знаете, что нет ни одного уголовного дела в отношении сотрудников милиции. Более того, эти все сотрудники милиции обезличены. То есть чего хочет сегодня белорусское общество? Оно хочет восстановления справедливости. Это не месть, оно не хочет там всех взять, покарать. Мы хотим восстановления справедливости. Восстановление справедливости обычным путем происходит... когда к уголовной индивидуальной ответственности привлекается лицо, которое совершило преступление. Вот таким образом в праве должно происходить восстановление справедливости. На сегодняшний день сама милиция Беларуси лишает нас этого права, нас, граждан, на восстановление справедливости обычным путем, потому что люди одевают балаклавы, они себя обезличивают, и мы не можем их идентифицировать и привлечь к индивидуальной ответственности. Да, могут быть подразделения, которые носят балаклавы, они есть в разных странах, но всегда есть какой-то номер или какие-то способы идентификации конкретного полицейского, милиционера в системе и привлечения его к ответственности за превышение своих полномочий. Нас такого права просто лишили. Сама милицейская система не дает людям другого выхода или выбора, как... Ну, кого мы будем привлекать к ответственности, если вы все стали одним бандитом, грубо говоря. Вот. Что касается образца, о котором вы говорили, какую страну можно взять за образец. Смотрите, США для нас вряд ли может здесь быть образцом для подражания, потому что это совсем другая страна, это федерация с независимыми штатами, это действительно там 200 лет демократии. Если мы вспомним историю, то до Рузвельта, например, в США нигде в Конституции не было закреплено, что президент может быть в должности только два срока. То есть это была традиция. Это просто традиция, которой люди следовали, никто не смел ее нарушить со времен первого президента. Потом во времена Рузвельта получилось так, что он избрался три раза, люди поняли, что это неправильно, как бы ввели какие-то изменения. Ну, то есть на сегодняшний день, не знаю, возможно ли это для Беларуси, ну, просто следование каким-то традициям, да, и уважение вот этой вот дани демократии. Во-вторых, совершенно разнообразная страна по составу населения. Очень много эмигрантов, очень много совершенно различных групп населения, расслоение большое. Беларусь, конечно, не такая. Поэтому, может быть, для Беларуси я бы взяла образец Швеции или каких-то вот стран Балтийского региона. И здесь я могу привести примеры. Например, вот у меня есть цифры, даже некоторые я подготовила, о количестве полицейских, милиционеров и эффективности их работы. Опять же, по подсчету количества милиционеров в Беларуси тут существуют разные подходы. Некоторые говорят, что когда мы сравниваем численность полиции или численность милиции в Беларуси с полицией других стран, мы должны только смотреть на службы, которые непосредственно вовлечены в правоохранительную деятельность, в том смысле, что они расследуют преступления, они занимаются розыском преступников и так далее. Мы не можем здесь считать внутренние войска, например, или еще какие-то такие службы, которые в других странах просто не существуют. С одной стороны, я согласна с этим, с другой стороны, на эти все службы, во-первых, тратятся бюджетные деньги, во-вторых, эти все службы в результате сегодня представляют угрозу для населения. То есть если бы их не было, то, возможно, ситуация развивалась бы по-другому. Да? То есть это те службы, которые используются для насильственного подавления. Но я не хочу тут в такие теоретические подробности вдаваться, но давайте посчитаем, допустим, только милиционеров, которые работают, вот криминальная милиция, дорожная, ГАИ, только которые занимаются правоохранительной деятельностью. В Беларуси, значит, в Швеции у нас... Получается, так, секундочку. Значит, если мы возьмем Швецию, то у нас получается 206 полицейских на 100 тысяч населения на сегодняшний день цифры. В Беларуси 400 милиционеров на 100 тысяч населения, которые только выполняют вот эту правоохранительную функцию. При этом в Швеции зарегистрированных преступлений за год 1,5 миллиона. 1,5 миллиона зарегистрированных преступлений. В Республике Беларусь эта цифра 88 тысяч. Таким образом, мы приходим к эффективности одного полицейского или милиционера, где в Республике Беларусь один полицейский в год в среднем занимается 2 преступлениями. Это, извините, как? Когда в Швеции это 60 преступлений на одного полицейского в год. И здесь нужно еще отметить, что почему такое, мы можем сказать, вот смотрите, у нас нет преступности, у нас 88 тысяч всего лишь преступлений, а в Швеции аж 1,5 миллиона. Нет, это совершенно неправильно, это опять же индикатор доверия полиции. Если мы возьмем Мексику, например, то в Мексике люди в принципе не обращаются в полицию, потому что они ей не доверяют. Они скорее не обратятся и будут решать какие-то вот эти вот вопросы совершенных в отношении них преступлений там, с наркокартелями или преступными организациями в некоторых районах, чем они обратятся в полицию. То есть на самом деле это показатель того, что, наверное, в нашу статистику что-то не попадает. Наверное, наши граждане, во-первых, не по всем преступлениям обращаются, во-вторых, не все еще преступления регистрируются, хотя мы сделали прогресс за 10 лет, если взять за последних. Мы сделали большой прогресс в эту сторону, и у нас с регистрацией стало все гораздо лучше. Но тем не менее, наверное, какие-то деяния мы вообще не считаем преступлениями. Да?
Ну, это сама нема доверу до милиции, так як и у некоторых інших країнах, які ви згадали. А скажіть, ось про гэты зноў жа давер. Ось зараз пасля прэзідэнцкіх выбраў гэты давер яшчэ меншы. Я ўже казав одной з перадач у нас, што ён магчыма нават мінімальны за ўсе гады незалежнай Беларусі. Калі вы кажаце пра рэформу, то што вы уявляеце ось пасля змены ўладу Беларусі з той міліцыі, з тымі сілавікамі, які ёсць цяпер? Гэта што павінны па ўзору Грузіі усіх распусціць набіраць на нова ці не ведаю, там проводзяць праз нейкі там дэтэктар хлусні, каб праверыць, хто з іх, напрыклад, датычны да нейкіх злачынных дзеянняў.
Угу. Смотрите, это тоже очень хороший вопрос. И здесь мы должны думать о долгосрочном общественном благе. Наверное, это немножко сложно звучит, да, но мы должны думать, на чем, на каких основах мы как общество хотим строить свою дальнейшую жизнь и каким мы хотим видеть Беларусь. Мы хотим ее видеть разваленной, разорванной, да, и где часть людей чувствует себя обиженными, выгнанными и так далее. Либо мы хотим как-то попробовать это изменить другим способом. Если вы взглянете на ситуацию с точки зрения милиционера простого или там следователя, того, кто работает и не вовлекался в преступную деятельность, да, к ним 26 лет был один запрос на эффективность. То есть им говорили, вы хороший сотрудник, если вы делаете 1, 2, 3. 1, 2, 3 – это лояльность, это исполнение приказов, это ты не споришь с начальником и так далее. А теперь вдруг приходит новая власть и говорит, вы знаете, все, что вам говорили 26 лет, это вообще неправильно, поэтому мы вас всех выгоняем и набираем новых сотрудников. Это насколько справедливо? То есть тогда нам нужно, ну, как бы все население выгнать и сказать, что, вы знаете, 26 лет вы все делали неправильно. Мы все вместе вырастили этого монстра, и мы все вместе 26 лет делали много чего неправильного, поэтому нам нужно из этого как-то выбираться. Мы, конечно, изучили примеры Грузии, мы изучили примеры Украины. Украины скорее, ну, не, без каких-то оценок в отношении нашего братского народа, который нас поддерживает, но тем не менее, все-таки реформа, проведенная в Украине, это был скорее политический шаг, произведение политического эффекта, а не какие-то реальные действия. То есть на самом деле были потрачены огромные средства и людские ресурсы, и это привело к большим разочарованиям. То есть нам бы такой опыт, конечно, не хотелось повторять. Что касается Грузии, да, уровень доверия к полиции вырос, да, есть позитивные моменты. Но что касается увольнения всех, вот такого резкого, это нам нужно обсуждать. Нам нужно обсуждать, во-первых, к чему это приведет через какое-то время. В 2004 году, когда в Грузии уволили всех полицейских, это казалось хорошей чисткой, хорошим способом что-то поменять в некоторых подразделениях. Но эти люди оказались абсолютно выброшенными на улицу. Они, многие из милиционеров, которые сейчас работают в системе, они нигде себя больше не представляют, и это нормально. Я не говорю, что это плохо. Некоторые люди в своей жизни, они вот хотят служить родине, понимаете? Есть такая профессия — родину защищать. Вот он хочет служить, и родина к нему предъявляла такие требования, что ты служишь и защищаешь таким образом. И он был готов и старался это делать. Потом его выгнали на улицу, и через 4 года или какое-то время небольшой флешбэк, самые бывшие полицейские недовольные, они стали выходить на улицы, они стали участниками тех же самых протестных маршев. То есть на самом деле нам нужно здесь смотреть с точки зрения индивидуальной ответственности. Обязательно мы должны расследовать преступления лиц, привлекать их к индивидуальной ответственности. Мы должны строить полицию на основах вот эмпатии, новых норм морали и нового запроса, который есть у общества. Но тем не менее мы должны понимать, что милиционеры в сегодняшней Беларуси точно так же 26 лет были подвержены вот этому зомбированию, пропаганде, запросу к ним. И как иммигрант я могу сказать, что если ты погружаешь людей в правильную среду и даешь им правильный запрос, они очень быстро меняются. Я это знаю по себе. То есть то, какой я была там 10 лет назад, 15 или 5 или 4 или даже год — это не та я, которая я есть сегодня. То есть люди в благоприятной среде учатся очень быстро. И в этом вот преимущество вот этого, как это, human being, человека, когда ты можешь научиться чему-то, и ты можешь измениться в правильной среде. Я очень верю. Я вижу на своем примере, я вижу на примере очень многих иммигрантов, когда люди просто за год меняются вот на 180 градусов. Если у нас получится построить такую систему и дать такую среду, в которой люди будут стремиться и меняться, ну, я считаю, что это будет большая победа. Если мы сможем построить наше новое общество на принципах гуманизма и объединения всех, это будет гораздо эффективнее, на мой взгляд, чем, ну, все уничтожить и сказать, что, вы знаете, все были неправы и расходимся.
Только тему мы не поспели с вами еще закорнуть, или час нас обмежеваны, мы обовязково еще вернемся до меркования белорусской милиции, не только тому, что вы, как особо так само цикавая, на сайте НАУ можно доведаться больше про Светлану Хилько и про ее незвычайные некоторые захопления, про, например, вы, сдается, тренер по плаванию в Тихом океане, докладно скажите, как это называется?
Я не тренер, я судья. Судья Тихоокеанской конференции по плаванию. Это нужно тоже понимать контекст. В Америке весь спорт, он основан на волонтерстве. То есть очень мало вообще чего оплачивается. Тут оплачиваемой работы у судей практически нет. Например, все судьи чемпионат США по плаванию, у нас любые соревнования, которые проходят, это будут волонтеры. Да? То есть у меня ребенок занимается плаванием профессионально, непрофессионально, но он в команде по плаванию и выступает на соревнованиях. И таким образом через вот рекрутинговую систему его команды я сдала экзамены определенные, прошла тренинги по защите спортсменов, да, еще какие-то вещи, да, правила плавания. И, собственно говоря, я, да, оказываю волонтерскую помощь. Вот в прошлом году в Стэнфордском университете я организовывала чемпионат США по плаванию, чем я очень горжусь. Это было тоже был очень интересный опыт, вот такой именно, когда люди собираются со всех штатов вместе, увлеченные одной идеей. Кто-то там находит еду и снеки, да, для спортсменов, кто-то обеспечивает безопасность. Я отвечала на деке за безопасность спортсменов. То есть, ну, вот очень интересный опыт такого именно волонтерства.
Мы еще про Табрьевского поговорим. Дякую великих. Это была Светлана Хилько, отказная за реформу Министерства внутренних справ у народном антикризисном керавництве, как означали Павел Латушка. Светлана была на связи с нами из Сан-Франциско. А у празе для вас працевал я, Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Дмитрий, и вам.
Всего дякую доброго. Вам, великий.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
слухать.